братья и сестры, очень рад вас видеть всех и сам рад присутствовать вместе с вами на этом торжественном служении, посвященном памяти о том, что сделал Господь. Слава Богу, что Он не сошел с креста, да? Слава Богу, что Он пошел до конца для того, чтобы нас спасти. Сегодня вечером мы вспоминаем о том, что делал Господь. Когда готовился к этой вечере, тема, о которой сегодня хочу говорить, несколько недель назад как-то пришла мне так в голову, я думаю, я ее отложу для вечера, вот конкретно прям мне как-то она так коснулась. Евангелие от Матфея, 26 глава, 18 стих. Ну, лучше тут, наверное, 17-го прочитаю. «В первый же день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? И вот 18 текст, он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Вот этот стих, вот это повеление, которое не предполагает какое-то такое, скажем, колебание и сомнение со стороны того, у кого должны провести Пасху. Да? Он не говорит, может быть, ты как-то впустишь. Нету такого, кто хочет вот впустить Иисуса, конкретное повеление. Подойдите к такому-то и скажите такому, время близко, у тебя совершу Пасху. Без вариантов. Когда я размышлял над этим, думаю, интересно, как Бог вот так вот, как Христос так поступает, так говорит, у тебя совершу Пасху. Стал смотреть других Евангелий, потому что этот отрывок известен довольно. И знаю, что там есть еще интересный такой момент. Зачитаю я его из Евангелия от Марка, 14 глава, с 14 текста. «И куда он войдет, скажите хозяину дома твоего, учитель говорит, где комната, в которой мне есть Пасху с учениками моими?» Где комната? У тебя совершу Пасху, и где комната? И я подумал, что очень часто мы в своей жизни, в своем служении, у нас очень многое построено, так скажем, на добровольных началах, правда же? Нас никто не заставляет приходить, нас никто не заставляет жертвовать, нас никто не заставляет совершать служение. Все это совершается как? Потому что, ну, мы говорим, что это основано на любви, правда же? В любви нету такого вот надо и все, с одной стороны. А с другой стороны, ну, нет такого слова, которое можно было бы заменить «надо» в любви, правда же? Потому что любовь, она заставляет что-то действовать, но это не принуждение, это любовь, да? И вот здесь очень интересно, что человек, которому обращено вот это обращение Христа, он не является учеником Христа, он не ходит со Христом вместе. И кажется, вот когда вы читаете эту историю, помните, как Христос говорил, «Пойдете, встретите человека с кувшином воды», идите за ним, куда он придет. То есть, какое-то такое вот, ну, действие, которое не говорит о том, что это конкретно человек, ученик Христа, и он следует за Христом с радостью. Повеление, которое порой, ну, трудно где-то, наверное, понять, почему именно так действует Христос. Вчера была у меня возможность встретиться с моими родственниками, вот, и рассказывая, они рассказывают такую историю. Вот одна из моих родственниц рассказывает, как она приняла крещение. Проводил программу «Евангелист», и когда призыв к крещению, он говорит, спустился в зал и протянул вот так руку. И она говорит, я не могла, вот к ней протянул руку, я не могла как-то вот отвергнуть, да. Я сперва сомневалась, думала, но вот если бы, наверное, этого не было, я бы никогда не пришла ко Христу. Вот никогда бы не приняла крещение. Походила бы, может быть. А так вот, вот оно где-то иногда бывает так, что когда есть конкретный призыв, вот не на выбор какой-то такой, да, то человек делает этот шаг решительный и остается верный этому шагу. Я подумал над тем, когда думал над этим стихом, думаю, как интересно. Бог говорит, у тебя совершу Пасху. Не ты можешь присоединиться к моей Пасхе, а у тебя совершу Пасху. Кто этот человек? Вот все внимание на последней вечере сосредоточено на Христе, на учениках. А вот этот человек, кто этот человек? Имя его даже не сохранено в истории. Кто это? Что это за человек? Какова его дальнейшая судьба? Что он дальше делал? Где он был на этой вечере? Чем он занимался? Ничего не известно. Но удивительно, Христос, зная о нем, сказал: «У тебя совершу Пасху». Я попробовал переложить это все на себя. Вот думаю, вроде мы все люди живем, где-то стараемся служить Богу, правда же, мы стараемся, стремимся. И вот это вдруг вот такое осознание, понимание: «У тебя совершу Пасху». Знаете, когда подумал, то какой-то такой, ну, трепет пошел по мне, да, потому что кто я такой, чтобы Христос у меня, в моем доме, совершал Пасху со своими учениками? И я подумал, ну, наверное, не я один так могу думать, правда же? Потому что мы часто, зачастую думаем: ну, кто я такой, что Бог будет слышать меня, Бог будет заботиться обо мне? Но вот это повеление, когда Бог заботится даже о тех, о ком никто не заботится и никто не знает его. Что это за человек был? Прошу прощения. Вот кто это, что это за человек? А Бог о нем заботится. Это такой же неизвестный, которых тысячи и миллионы, наверное, тысяч, правда же? Потому что мы все такие для всего мира неизвестные. И вот пройдет время, пройдет история, и мы как-то с братьями рассуждали и говорили, что настолько все это бренно, что, условно говоря, вот представить себе, ну, 100 лет после нас, кто вспомнит о нас? В лучшем случае где-то какая-то фотография сохранится, и кто-то сможет назвать наше имя, правда же? Все бренно, все настолько скоротечно, что, ну, через 100 лет о нас уже знать никто не будет, правда же? Много ли мы вспоминаем людей, которые жили 100 лет назад? Какие-то имена, может быть, мы вспоминаем, но мы понимаем, что мы вот так, в основной своей массе, это люди какие будем для истории? Безымянные, да? Неизвестные, неизвестные. А Бог знает всех. Почему? Сегодня, когда Алексей Валерьевич задавал этот вопрос, почему я хочу на небо, да, вот как-то там последний вопрос был, да, почему я хочу? И вот тоже беседуя со своими родными, близкими, мне задают вопрос: вот болезнь, тяжелая болезнь. И говорят: вот, ну, молиться, молимся же об этой болезни, да. Вот у меня двоюродная сестра, у нее делали операцию по замене сустава, операция неудачная, 5 лет человек мучается. Говорит: вот вроде молимся, а почему нету ответа? Бог неужели не слышит? И говорит: вот иногда даже нету желания и настроения молиться. В чем смысл тогда молитвы, если Бог, кажется, не слышит? Я говорю: понимаешь, если размышлять и думать о Боге как о золотой рыбке, то да, тогда, наверное, нет смысла. Не слышит, не отвечает. Но понимание, почему я прихожу к Богу и почему я хочу поскорее попасть на небо, да потому что я хочу увидеться со своим любимым и любящим Небесным Отцом. Вот как к своему отцу, к родителю, я хочу с ним встретиться, пообщаться, да, с отцом, с матерью. Точно так же я хочу с Небесным Отцом побыть, пообщаться. Значит ли, что мой земной отец что-то мне дает, какую-то вот такую вот зримую помощь? Может не дать этой помощи, потому что это может быть не в его силах, или там, ну, разные обстоятельства могут быть, правда же? Значит ли это, что я перестану общаться с отцом, если мне никакой помощи нет? Нет. Я хочу к Небесному Отцу, потому что я хочу быть с ним. И с ним мне гораздо легче, когда хорошо, и даже тогда, когда плохо, потому что он знает все. Он заботится обо мне. Даже тогда, когда другим даже не придет в голову о чем-то позаботиться и подумать, он говорит: время мое близко, у тебя совершу Пасху. Я подумал, а вот если это так сейчас, я готов, чтобы ко мне Христос пришел, подошел и спросил: так, где та комната, которую ты приготовил, где я совершу Пасху со своими учениками? Готовы вы принять свое жилье? Иногда мы можем сказать: подождите, там не так хорошо убрано. У меня на стол нечего, может быть, поставить, да? Но посмотрите на реакцию этого, вот все в этой ситуации, реакцию этого безымянного человека неизвестного. Что он сделал? Евангелие повествует о том, что он пошел и показал им комнату, какую? Готовую, убранную, устланную, да? Все готово. Удивительно, почему этот человек готовил комнату? К чему он ее готовил? Знаете, готовность, открытое сердце, готовность к тому, чтобы принять кого-то, наверное, это очень важный момент в нашей жизни. Мы иногда не готовы принимать наших ближних. Почему? Потому что они что-то делают не так, говорят не так, поступают не так, одеваются не так, что угодно. Можно массу найти примеров, почему мы не готовы принимать наших ближних. Но когда я смотрю на эту историю, я понимаю, что этот человек был готов кого-то принять. Кого? По каким критериям он проверял бы достоинство этих людей? Достоин он посетить мой дом или нет? Я не знаю. Но то, что он готов был принять, и получается интересная вещь. Во всем этом городе это был единственный человек, который вот так, без разговоров, готов был принять. Получается, как такая вот, извините, будет такая тавтология немножко, да? Народу много, а людей готовых принять нет. Очень мало, правда же? Вроде бы много, а нету. Помните, на что это похоже? В светской истории есть такая история с Диогеном, который ходил с фонарем среди людей, да? Да? Помните, что он говорил? Что он искал? Я ищу человека. Если посмотреть так, то Христос сегодня точно так же ищет человека. Но только он не ищет его, кто готов откликнуться, да? А он говорит: у тебя совершу Пасху. Если мы посмотрим, на что еще это похоже. Откровение 3 глава, 20 стих. Это послание к Лаодикийской церкви. Там Христос говорит: все стою у двери и стучу. Он не говорит, что я вышел где-то на площадь или к городу подошел, кто хочет, вот я здесь, позовите меня, я приду. Нет, он опять: где стоит у дверей, каких дверей? Опять, фактически это то же самое, что тут говорится: у тебя совершу Пасху. Но только что нужно сделать? Открыть дверь. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Какое здесь интересное условие стоит? Оно начинается со слова «если». Да? Любое условие всегда со слова «если». В чем это условие? Если кто услышит голос мой и отворит дверь. Услышать голос Божий. В сегодняшней жизни, наверное, это становится все тяжелее и тяжелее. Сегодня мы мало живем в такие моменты, когда как бы мы свободны от восприятия какой-то информации. Мы сегодня порабощены этой информацией. У нас появляется свободная минута, что мы делаем? Просыпаемся, и многие люди сразу же первым делом там что-то написали и не написали. Да? Нужно получить какую-то информацию. Мы, как сказать, ну, как бы таким словом, может быть, как какие-то зависимые, да, от этой информации. Мы хотим все время получать какую-то информацию. И получается так, что вот это получение этой информации, оно увлекательно. Ну, действительно, не насытится ухо слышанием, да, глаз не устанет видеть. Нам всегда хочется что-то получать, и мы понимаем, что всю вечность мы будем многое что узнавать. Но будет ли это всегда, условно говоря, так, игра в одни ворота? Что-то я буду получать информацию и ничего не отдавать. Будет так?
Не
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И вот здесь, когда я смотрю на то, что мы готовы получать какую-то информацию, но мы не готовы рассказать что-то Небесному Отцу. Мы не готовы побыть с Ним. Мы не готовы, фактически говоря языком этого текста Откровения 3.20, не готовы вечерять с Иисусом, потому что сегодня преобладает какое питание? Фастфуд, да, быстрое питание. Когда мы жили в Ивановских двориках, каждое утро проезжали мимо Б-класса, меня удивляло, что оказывается огромное количество людей. Прям очереди из машин вот в этот Макдональдс и что-то еще там. Думаю, как так? С утра есть тут непонятную какую-то сухомятину. Да? Ну, что это такое? Как можно так жить? Я не представляю. Но оказывается огромное количество людей. Привыкают люди вот так питаться на бегу, сидя в машине. А что такое вечерять? Что это за время, что это за прием пищи особый такой? Чем он отличается от обеда и завтрака, например? И о чем разговаривают зачастую? Как прошел день. И поэтому, когда мы приглашаем Иисуса Христа вечерять, то получается мы говорим, рассказываем Христу о том, как прошел мой день, как прошла моя жизнь. А чтобы сказать, как прошла моя жизнь, что нужно сделать? Провести какой-то анализ вообще. Правда же? Отметить, что было в моей жизни, что происходило. И фактически, когда я рассказываю Христу о том, как прошел мой день, я очень многому учусь. И бывает так, что я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда приходишь посещать кого-то человека, у него какая-то проблема, и он тебе рассказывает, рассказывает эту проблему. Ты ничего ему не говоришь вообще. Ты не сказал ничего такого. Он говорит, я поговорил, я понял, в чем моя проблема. Я узнал. Не нужно ничего говорить. Потому что зачастую бывает так, что в момент, когда мы рассказываем, во-первых, мы как-то систематизируем, анализируем, и когда выдаем эту информацию, нам становится понятно вообще, что происходит. Посмотрите, что такое вечеря. Мы многое с вами слышим и знаем прекрасно теологию хлеба, теологию вина, теологию многоомовения. Мы готовимся к вечере, правда, молимся. Многое. Потому что нужно сделать, мы знаем порядок, что нужно сделать, да, как нужно подготовиться. Но посмотрите, а готовы ли мы принимать Христа вот так, неожиданно, в неожиданном месте? Не здесь, здесь мы все готовы. А готовы ли вы в своем доме? Готовы ли вы предоставить готовую горницу, устланную, убранную, приготовленную? А если перевести это на свое сердце, есть ли там эта горница, куда Христос может войти в любое время? Готово ли мое сердце к тому, чтобы принимать Христа? Не раз в неделю, не раз в квартал вечерю, а когда? Каждый день. Как вы думаете, может быть, у Христа была договоренность с этим человеком, что в такой-то определенный день я приду, а ты, пожалуйста, приготовь? Или она у него была готова всегда? Вы знаете, вообще это очень интересно. Когда мы жили в Таджикистане, у таджиков есть интересный обычай такой. Их дом построен так, что есть так называемая отдельно стоящая от дома мехмон-хона, комната для гостей. И она всегда готовая. Как бы там что ни было, но если гости приходят, всегда есть готовая комната. Мне это так как-то, ну, удивляло и в то же самое время нравилось. С одной стороны, удивляло, потому что это целая комната, которой ты не пользуешься практически никогда в повседневной жизни. Она просто готова для гостей. В нашей традиции как-то, наверное, нету такого, да? У нас каждый кусочек площади мы используем. И, наверное, если посмотреть на наше сердце, а готовы ли мы вот так, чтобы в нашем сердце было какое-то место, которое было бы отведено Христу. Какое-то время, какое-то место. Готовы ли мы, чтобы хотя бы утром или, как здесь, вечером предоставить Иисусу Христу место? или мы заняты своими делами? Вопрос, на который не стоит здесь отвечать, я хочу, чтобы вы каждый над ним задумались. Готовы мы или нет? Хочу еще одну историю. Евангелие от Луки, 1 глава, 30 текст. Мария, это ангел, да, говорил, Мария, обрела ты благодать у Господа. Помните, это весть о рождении Христа, да, о том, что она родит Христа. Какой ответ она дала? Вы помните те слова, которые она сказала? «Да будет мне...» «Да, да будет мне по слову Твоему». Принятие Божьей воли. Принятие Божьей воли – это очень важный момент. Готов ли я принять Христа? А принять Христа – это означает не просто, чтобы Он побыл у меня, а дальше я живу, как хочу, а принять Твою волю. Бывает очень трудно принять Божью волю. Бывает тяжело ее принять, потому что моя воля и Божья воля зачастую бывают разные. Да? Но когда мы принимаем Божью волю, мы понимаем, что ответственность тогда в этом случае лежит на ком? На Господе. Когда я принимаю свою волю, ответственность на ком лежит? И не надо сюда говорить: о Господи, почему так, когда я сам принимаю свою волю, принимаю решение. Конечно, вот это вот по слову Твоему готовность, здесь тоже есть такой момент. Готовы ли мы доверить Богу свою жизнь по слову Его? Я хочу, чтобы вы задумались над этим вопросом. Кажется, да, мы готовы. Но когда мы вспоминаем себя, мы понимаем, вы как, праведные все люди или грешные? А возмездие за грех. Готовы? Знаете, иногда тяжело человеку принять. Даже не то, чтобы смерть. Да? Потому что возмездие за грех смерти – это как бы закон. И мы говорим, ну как же? Господи, ну еще что-то хочется, да, еще что-то, ну как-то, ну мы не такие уж совсем плохие люди, есть люди хуже меня, да, но почему? Готовы ли мы так принимать даже до смерти? Мы иногда, условно говоря, маленький укол там в мизинчик, мы уже ропщим и говорим: Господи, ну почему так? Готовы ли мы принять все, что делает Господь в моей жизни? Как вы думаете, ученики на вечере были готовы к вечере? Не принимали вечерю. Вы замечаете, какой интересный момент? Христос не сам находит этого человека, у которого, в доме которого будет проводить эту Пасху. Он посылает учеников. И получается, вот мы с вами многие сказали, что как бы ученики не готовы были вот в том понимании слова, что готовность принять вечерю. Они не готовы, приходят к человеку, им неизвестному, и говорят: а готова ли комната? Ты готов? И он говорит: готов. Какая картина, да? Человек, который неизвестный, он готов. Человек, люди, которые ходили со Христом, оказались не готовы. Я смотрю на себя, смотрю на нас и думаю: а может быть, мы такие же, как эти ученики? Другие могут быть готовы, а нам, находящимся со Христом, который постоянно с Ним бываем, а мы вдруг окажемся не готовы. Почему? Вы помните, кто предал Христа? Может быть, вот этот человек, у которого он собрался? А кто? Тот, который ходил со Христом. Христос знал об этой событии, да, которое будет о предательстве, знал? Помните, как он сказал, что тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув, подал Иуде, да? И дальше интересно, вот есть контакт Иуды и Христа, но только контакт со Христом одних приводит к спасению, а других почему-то к ожесточению. Может быть, Христос не так подал кусок? Нет. Сердце Иуды уже было ожесточенное. И чем больше для него вот этих контактов с Иисусом, тем более оно ужесточается. И поэтому тут так написано: «И после сего куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее. Делай скорее». Иуда принял хлеб и вино из рук Христа. Совершил свою Пасху. Что такое Пасха? Перевод этого слова. Пройти мимо, да? Какую Пасху сделал Иуда? Мимо чего он прошел? Посмотрите, как интересно. Человек ходил со Христом. Человек был со Христом. Спасение было рядом с ним. А он что делает? Он проходит мимо. Он совершает свою Пасху. Я хочу, чтобы мы могли задуматься над этим и подумать, а не похожи ли мы на Иуду где-то. Бывает так, что нам трудно и тяжело. Бывает так, что мы где-то говорим, есть моменты в нашей жизни, которые мы не хотим, чтобы кто-то знал о них. Значит ли это, что теперь, раз мы где-то не все так хорошо и правильно, как бы мы хотели, теперь наша участь решена? Христос знает нас? Знает. Именно поэтому Он и говорит: у тебя совершу Пасху. У тебя. Человека, который сам для себя говорит: я недостоин. Может, наоборот, кто-то скажет: я самый достойный из всех людей. Но когда приходит Христос, то вот Иуда считал себя достойным. И на этой вечере открывается, кто есть кто. Кто ты? По-другому сказать, кто я? Да, задайте себе этот вопрос. Кто я? Готов ли я, как тот неизвестный человек, приготовить место для Иисуса Христа? Или я тот, который один из самых известных учеников, один из тех, который считает себя самым лучшим, самым праведным? Именно он сел со Христом рядышком на вечере. Когда другие спорили, он смог это сделать. Поэтому участвует в этой вечере. Но посмотрите, что происходит. Вошел в него сатана. Пасха – это не просто проявление Божьей милости, не просто прощение, это еще и приобщение к телу Христову, приобщение к церкви. Это означает принятие. Мы можем сказать: хорошо, Господи, давай войди ты, а вот с учениками еще посмотрим. Вы бы хотели принять у себя дома Иуду? Почему? Так как-то робко, кто-то молчит, кто-то улыбается, ну да. Но Христос сказал: я хочу прийти и совершить Пасху с кем? С учениками, кроме кого? Порой мы настолько бываем праведны, что не готовы принять Иуду, правда же? Ну как, мы осквернимся от него, да? Что у нас люди подумают? А Христос приходит ко всем. Приходит к этому неизвестному. И приходит к этому Иуде, который знает, Христос знает, что Иуда его предаст. Уже все договорено. И поэтому он говорит: что делаешь, делай скорее. Сделай этот выбор до конца. Каковы последствия вечери? Вот этот неизвестный человек так и остался неизвестным для нас, людей. А для Бога он известный? Очень известный. Знаете, это один из тех вопросов, которые я бы очень хотел задать этому человеку. Почему ты был готов принять Иисуса Христа, его учеников? Почему? Что побуждало тебя? Какие были твои мысли? Ты ведь готовил для кого-то. Ты носил воду в эту умывальницу, с которой потом Христос омывал ноги ученикам. Ты трудился. Это не просто так в прохладе дня, там, открыл кран, набралась вода. Нет. Это жарко. Вот сегодня мы вышли и говорим, как жарко на улице, да, душно на улице, жарко. А представьте, что вам нужно натаскать с колодца откуда-то еще воду для кого-то, чтобы 13 человек помыли ноги. Кто-то скажет, знаете, у меня своих забот полно. Может быть, есть кто-то свободный. И мы порой даже можем точно указать на того, кто более свободный. Правда же, мы знаем таких людей, которые более свободны. Вот, пожалуйста, иди к нему. Вы знаете, что тогда произойдет? Тогда произойдет точно такая же Пасха, как у Иуды. Господь пройдет мимо нас. Не ангел-губитель, а Господь пройдет мимо нас. И это будет наш выбор. В Евангелии от Луки, 1 глава, 37 тексте сказано так: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Верим ли мы Богу? Недавно разговаривал с одним служителем, очень известный пастор, проповедник, один из руководителей церкви, он рассказывает такую историю. Заболела у него мама, и он говорит: «Давай мы помолимся, чтобы Господь...» Она говорит: «Ну кто я такая?» Он говорит: «Подожди, ты веришь, что Иисус Христос исцелил больных?» Вот в Библии написано, да? «Да». «Ты веришь, что Он воскресил Лазаря?» «Да». «Веришь, что воскресил дочь Иаира?» «Да, верю». «Ты веришь, что исцелил 10 прокаженных?» «Да, верю». «А ты веришь, что Бог тебя может исцелить?» «Не знаю». Интересно получается, правда же? Мы готовы верить в то, что случается не с нами. И мы готовы принимать Божью волю, ту, которая не с нами. А когда касается нас, почему-то мы думаем, что Слово Божие бессильно. Если мы верим, что Слово Божие действенно, если мы верим, что Бог действует до сих пор, то вот это, вот эти слова, о которых сегодня мы говорили, «Время мое близко, говорит Христос, у тебя совершу Пасху». Сегодня мы совершим здесь вечером. Это у нас. Но придя домой, вы помните о том, что Господь хочет у тебя. Там, где ты живешь. У тебя вот эту совершить Пасху. Мимо чего мы хотим пройти? Потому что Пасха пройти мимо. Мимо чего мы хотим пройти? Это выбор за нами. А выбор, в принципе, простой. Ты проходишь или мимо погибели, или мимо спасения. Выбор за каждым из нас. И сегодня, принимая вечер, я хочу, чтобы каждый из нас, чтобы эта вечеря помогла каждому из нас сделать правильный выбор. Чтобы она напомнила, что не только здесь мы принимаем вечерю, но чтобы каждый вечер, помните, Откровение 3.20, говорится: «Се стою у двери и стучу». Каждый день Христос стучит в двери. Откроем мы ему дверь? Будем ли мы вечерять с ним? Будем ли мы рассказывать свою жизнь Христу? Поделимся ли мы нашими переживаниями? Или пройдем мимо этого удивительной возможности рассказать все Христу? Это выбор только наш. И пусть Господь поможет правильный выбор делать каждому из нас. Не проходить мимо Христа, открывать ему двери, чтобы погибель прошла мимо нас. Да благословит нас в этом Господь. Я приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарны Тебе за Твой великий дар, который Ты даруешь нам, за Сына Твоего, который пришел на нашу землю и умер, чтобы мы могли быть живы. Ты, Господи, совершил этот подвиг спасения, и мы не хотим пройти мимо этого подвига. Мы хотим, Господи, чтобы Ты у нас совершал эту Пасху, в доме каждого из нас, в сердце каждого из нас, чтобы, Господи, мы не прошли мимо спасения. Мы хотим доверить свою жизнь Тебе, принять Твою волю, которая, может быть, не всегда может быть понятна нам сейчас, почему так. Но хотим принимать ее, потому что знаем, что Ты ведешь нас к спасению. И когда мы доверяем свою жизнь в Твои руки, то погибель проходит мимо, потому что Ты защищаешь нас. Мы просим Тебя, благослови нас сейчас в смирении принять много омовений и далее принять вечерю Твою во славу Тебе и во спасение нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.